Мы читаем книгу, подборку к Пейсаху, 161 страница, Рабаш, Шлава и Сулам, что за два понятия, существующие перед Лишма. Книгу можно скачать на КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, 161 страница, статьи Шлава и Сулам. Что это за две категории до Лишма? Взор в Шмот спрашивается о написанном, и вот это имена сынов Израиля, которые выходят из Египта, Яков, его жена и дочь его пришли. Почему это начинается со слова «Израиль» и заканчивается словом «Яков»? И объясняет там относительно высших ступеней. И следует понимать, что такое две ступени, также и в периоде подготовки, два этапа. Еще прежде, чем человек удостоился стадии Лишма, Исраэль указывает на совершенство, так как Исраэль — это стадия «Ли-Рош». Мне рожь буквально. А Яков — это меньшая ступень.
Мы изучаем с вами то, что Яков означает Гальгальта. И Наим — лишь отдающий килим, катнут, малое состояние, поэтому оно называется «маленький Яков». Но он в любом случае представляет из себя среднюю линию. Это уже душа, которая получает свой первый объем, которая состоит из трех линий. А Исраэль — это та же самая душа, которая растет из, как в Гальгальтинаем, так и в Ахапе, то есть приобретает получающий килим. Она называется Яшар Кель Исраэль, потому что есть направление, есть верх-низ. У Якова нет верха и низа, потому что Яков — это лишь отдающий килим. Отдающие килим, они распространяются в ширину, а хохма и получение — это высоту. Поэтому она называется Яшар Кель, то есть у него есть направление от Малхут до Кетера через Бину. Ну вот так. Килим Хагат, или же Килим Хагат Неги. В этом разница между ними. Яков и Исраэль.
И вот порядок, который начинает человек в работе на Творца, он начинается с ло лишма. Та работа, которую производит он в действии, то есть без намерения, должна производиться ради отдачи. И поэтому в состоянии действий человек видит, что он хорошо продвигается. День ото дня умножается его обретение в Торе и в заповедях. И человек ощущает себя в состоянии подъема, поскольку видит, что он поднимается по ступеням. Он видит, что он все собирает и собирает раз от раза.
То есть человек, который учится и больше знает, совершает действия по распространению, преуспевает больше, продвигается также больше в группе. То есть как бы правильно он идет согласно усилиям, есть результаты. Как бы так и должно вроде быть в жизни. Правильно ли это? В духовном продвижении.
И тогда он получает жизненные силы в своей работе, благодаря окружающему свету, который светит всем. То есть свет, который вообще светит Исраэлю. То есть окружающий свет светит также и в получающий килим. Но внутренний свет, Орпними, он светит только отдающим килим. Поскольку первое сокращение, которое было произведено на четвертую стадию, чтобы не получало в себя свет, и поэтому отдалился свет от кли. Свет светил во внутренней части ее.
Когда мы изучаем развитие килим и светов сверху вниз, то мы прежде всего изучаем, что у нас есть рош тохсов, проверяем, насколько мы это можем, насколько мы можем принять ради отдачи в рош, получаем, сколько мы приняли, только мы решили в рош в тох, а насколько мы не можем получить в конце ступени. Там остаются пустые килим, и против них остаются света наверху, называющиеся окружающими светами, то есть те, все света, которые не могут оплачиться в тох. И они остаются снаружи, и против них остаются псов пустые килим. То есть получается у нас, что мы прежде всего производим расчет на внутренний свет и вносим этот внутренний свет внутрь, а тот свет, который остается снаружи, он снаружи, третий, скажем, свет, прежде всего расчет в рож, затем внутренний свет в тох, и до тех пор, пока мы не получили в тох все света, у нас нет окружающего света, окружающий свет, да когда я закончил до этих пор, когда я, скажем, я пока еще получаю, я нахожусь против хозяина и кушаю, он мне ничего не говорит. Он доволен тем, что я нахожусь у него и получаю от него. Но лишь в тот момент, когда я закончил, он говорит, что это такое? И то, и другое, начинают всякие расчеты. А до того, как я закончил, еще нет расчета. Вы можете сказать, да, но входит свет нефеш, затем руах. Это не важно. Поскольку в светах есть обратная зависимость светов и килим, может быть, я получаю в низший свет, и он принимается как выше, это ничем, ни о чем не говорит. Лишь в тот момент, когда я прекращаю, тогда видят, что я прекратил. И поэтому окружающий свет появляется лишь при условии, что все, я закончил, у меня есть табур, и более того, я не получаю. Это сверху вниз. Расчет, зивук дака, внутренний свет, и когда внутренний свет распространяется от пэда табур, здесь при этом возникает окружающий свет. Снизу вверх это в обратном виде, поскольку мы находимся по отношению к ступени, когда мы должны подняться до нее, приобрести ее, то прежде всего, что воздействует на меня, это окружающий свет. И от него тогда я прихожу, что называется внутренним, что называется расчетом и зивук дака, и тогда прихожу к рош в обратном виде.
И относительно окружающего света, объясняется, что такое на самом деле этот Ормакив, и что светит на самом деле сейчас в отдалении от места, поскольку есть точка желания четвертой стадии, она уменьшилась, и не было у нее никакого желания получать, и поэтому утеряла свое кли получающее, и не смогла получить в себя свет бесконечности Творца, так же, как прежде. И средняя точка отдалилась от света, и поэтому мы называем это отдалением места бесконечности Творца. То есть свет бесконечности светил как окружающий, даже в те места, где кли пока недостойно получения его ради отдачи, но называется сокращенное свечение. Тогда как внутренний свет светил большим воздействием в изобилии, как сказано там. И поэтому в том состоянии лолишма человек ощущает себя как ступень Исраэль. Но если человек желает войти в работу ради отдачи, то чтобы у него были келим для получения внутреннего света Орпними, тогда он желает выйти из любви к себе, и тогда приходит к изгнанию египетскому, и тогда видит то, как человек отдален от того, чтобы быть в слиянии с Творцом, в подобии свойств, но как в разуме, так и в сердце властвует египетская клипа. И в таком состоянии он видит, насколько он отдален от того, чтобы называться стадией Исраэль. Но находится он в состоянии Яков, состояние катнут, от слова «акиваем» — пятки, и сов. То есть он находится в самом низу, когда видит он, что день ото дня он все более отдаляется от Творца, и нет у него, не может удерживаться в духовном. И это называется египетское изгнание. Это означает, что фараон приходит к человеку и спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушался его? То есть, каждый раз приходят мысли фараона и задают ему этот вопрос. И у человека есть только один совет, чтобы вскричал к Творцу, чтобы помог ему этим мыслям его. И это нахождение в скрытии, когда скрыта вера Творца.
Верой называется ощущение Творца. В духовном нет такой вещи, такой веры, как у нас в нашем мире, когда кто-то мне что-то говорит, я верю ему. То есть принимаю его слова в качестве факта. Откуда он знает? Я даже не исследую этого. Но даже если исследую, то что мне есть от этого? Знаю я или нет? Все, что сегодня мы знаем о нашей жизни, с точностью завтра есть сомнения в этом, а потом вообще отрицается все. Так это постоянно раскрывается в новых келим. Поэтому вера в Творца называется ощущение Творца в качестве дающего в ясной форме выясненных келим, моих выясненных келим.
Это называется Мицар Ям. И спрашивается вот этот вопрос, кто такой Творец, чтобы слушать его?
Потому что в получающих хилим, называющихся Египет, невозможно раскрыть Творца, отдающие силы, поэтому они спрашивают, кто такой Творец, которого я должен слушаться. Нет такого?
И в этом состоянии он... У него всегда находятся вопросы, как сказано, приходящие в Египет. То есть означает «мицарко». Яков, который приходит к ступени Акев, то это буквально пятка, это сов, состояние сов, окончание святости, когда ощутили, что должны были принять на себя бремя небесного проблемени, и было узко им, тесно, поскольку были вопросы со стороны фараона, египетского царя, который правил ими вопросами «кто и что?», и это относится к разуму и к сердцу. То есть, кто таков Творец, чтобы слушаться Его? И зачем вам эта работа? И как сказано, из тесноты ты возвал к Творцу. И молитва о том, что приходят к ним страдания от египтян. И как написано, и возопили они к Творцу из тесноты, из страданий своих. О спасении. И известно, что страдание и узость — это от того, что не хватает хасадим. То есть не могли они заниматься, быть в отдаче. Это означает, в то время, когда хотели принять на себя бремя небесного правления, называемое «ко», то есть ради отдачи, ощущали тесноту. Не были способны сделать что-то в состоянии хесед. И разница между отдачей, либо работа происходит ради получения, в этом огромное расстояние, огромная разница, поскольку, когда желают использовать получающий келим, тогда могут получать наслаждение. Это то, что было дано изначально, те искры света в клипот. Они называются получающий келим, чтобы существовал мир. Вместе с тем, когда человек желает использовать получающий келим, то у него есть место, откуда приходит наслаждение, называемое тонкая искра. Это дается миру для существования. Но когда человек не желает использовать получающие кли, а отдающий кли он еще не достиг, тогда он находится в состоянии дискомфорта, поскольку нет у него места, откуда мог бы он продолжить наслаждение. Но несмотря на это, когда он желает работать в состоянии отдачи и получать наслаждение в отдающих келим, поскольку отдающих келим пока еще нет у него, поэтому, когда он ощущает изгнание, тогда кричит: «Из тесноты, из узости возвал к Творцу», и отвечает он в состоянии «Ко». Известно, Рахав Широта в Хасадим, Творец помогает ему тогда мерой Хасадим, то есть дает ему отдающий келим. Это называется, что он выходит из египетского изгнания и входит в избавление тем, что сейчас он уже может работать ради отдачи, поскольку ощущает уже важность величия Творца от того, что у него есть отдающий келим, который называется подобием свойств, поскольку в то время, когда Творец дает ему расширение в отдающих келим, то проходит у него скрытие и сокращение, которое было у него, когда был под властью египетской клипы, и вопросы, и господство их. Сейчас он получает уже бремя небесного правления не в состоянии цар, узости и страданий, как было прежде, а в широте. Это называется, что он ответил мне, Творец. Это называется, что он удостоился работы ради отдачи. Находим, что следует различать две стадии в работе, еще прежде, чем достигают состояния лишма. Первое — это свойство Исраэль, когда ощущает, что у него есть совершенство в состоянии ли-рош. Это обратное слово Исраэль, те же буквы. Это соответствует тому, когда он получает общий окружающий свет, который светит издали. То есть это означает, что пока человек еще отдален от Творца, то есть он погружен в любовь к себе, и также в этом лолишма существуют наслаждения, которые смешаны, находятся в его работе. Это те наслаждения, которые он получает так же, как когда люди его почитают, оказывают ему почесть и уважение. И он получает это от людей, которые признают его как работника Творца. И также он получает наслаждение от вот этой тонкой искры, которая дается в материальное наслаждение, которое, ну, в общем, называется зависть, почести и страсть. И поэтому они ощущают себя в полноте, в свойстве Израиль. Вторая стадия — в то время, когда он начинает входить в работу лишма. Тогда начинает входить в египетское изгнание, и тогда тело начинает изменять человеку. Оно не дает работать ему в этой работе, докучая разными вопросами, на которых нельзя ответить из знания. А выше знания не всегда человек может преодолеть это. И тогда он начинает ощущать состояние подъемов и падений, поскольку каждый раз показывают человеку свыше, что такое работа ради отдачи и не ради собственной выгоды. И каждый человек понимает это, но когда приходит это свыше, когда дают ему понять, тогда он, ему дается ощущение, и тогда начинается порядок в работе, то, что называется глина и кирпичи, и ощущается тяжесть изгнания. Из сказанного можно различить то состояние, когда называется «и умер египетский царь». То есть та работа, когда работали они ради собственной выгоды, это называется «клипа египетского царя», когда они уже перестали работать на него, то есть ощутили, что то, что работают ради собственной выгоды, это называется «господство египетского царя», это состояние смерти, то есть приняли на себя работать ради Творца, и тогда у них не было силы на эту работу по причине того, что египетский царь правил ими. Мы находим, что ради собственной выгоды не желают больше работать, а ради Творца не могут работать. И написано об этом: «И возопили сыны Израиля от работы, и воскричали, и поднялся их крик к Творцу от работы». То есть, что означает «воскричали»? Что иссякли их силы, этот крик достиг Творца, то есть то, что желали они, чтобы их работа была на благо Творцу, а не ради собственной выгоды. И не могли они работать больше, и был их крик об этом. И известно, что нету света без кли. То есть не могут дать человеку что-то в принуждении. Как известно, нету принуждения в духовном. Несмотря на это, когда человек сожалеет и страдает, и испытывает боль и страдания от того, что он не может выйти из эгоистической любви к себе и работать только на благо Творца, он кричит Творцу о помощи и просит дать ему требуемое. Это значит, что если Творец даст ему это, что будет у него возможность отменить собственную власть, отменить себя перед Творцом, и желает он, чтобы была только одна власть в мире, то есть власть Творца. И в этом все избавление его. Тогда это называется, что есть у него кли, есть потребность в том, чтобы Творец помог ему. И написано об этом: «И услышал Творец их крики». Означает это, что после того, когда у них возникло кли, то есть желание и потребность, чтобы была у них возможность работать на благо Творца, тогда пришло время, и услышал Творец их крик. То есть тогда началось избавление, и вывели их из-под тяжести Египта. Но известно, что необходимо продвигаться по двум линиям. То есть, также и правая линия. Это означает, что человек должен благодарить Творца за то, что Творец дал увидеть ему то, чего ему не хватает. То есть то, что его страдания от того, что он отдален от любви Творца, это и есть страдания и боль его. Но остальные люди, Творец не дает им этих страданий. Но их страдания заключаются в том, что не могут они наполнить себя во всяких своих материальных нуждах, которые относятся к любви к себе. То есть, они подобны животным, у которых нету большего понятия, чем любовь к себе. И от этого они находятся в радости, находились в радости и благодарили Творца. Но это тяжелая работа. Поскольку левая линия отменяет правую. Несмотря на это, всегда есть новая работа в том, чтобы заново отстраивать это. И сказано об этом. И огорчали жизнь свою тяжелой работой в глине и кирпичах. Работа их была в глине, в материале, то есть в левой линии. Когда увидели они всю остроту своего положения, насколько отдалены они от любви к Творца. А затем работа в правой линии, находиться в радости от того, что Творец показал им истину, в каком состоянии они находятся. И это называется камни, кирпичи.
Ну, в общем, по сути, мы изучали все эти понятия, рассказ этот нам знаком. Я не думаю, что здесь есть еще какие-то сюрпризы. Необходимо лишь сделать, организовать все это. Тот, кто чувствует, что у него нет связи между этими вещами, пожалуйста, тебе есть что добавить? Нет. Ну хорошо. Посмотрим.
Юрий из Торонто спрашивает, что духовность ощущается только в группе, и просьба должна исходить тоже от группы, так что же не хватает нам для того, чтобы достичь этой просьбы?
Что нам не хватает? Вы должны проверить это. Недостает общей силы, общего желания, которое будет создано в качестве результата воздействия одного на другого, когда будет некое общественное согласие, что нам необходимо. Это называется, что сыны Израиля были перед выходом из Египта, и сыны Израиля перед получением Торы, каким образом они вышли из Вавилона, не просто убежали из Вавилона, но существовали там некоторое время до тех пор, пока не собрались и вышли. Также из Вавилона выход был непростой. И там мы слышали, что Нимрод их преследовал. То есть нам необходимо договориться между собой, что означает выход из Египта. Это называется, что мы раскрываем потребность, которая называется Египет. И когда мы эту потребность осознаем, когда мы раскрываем, что есть недостаток связи между нами, и в этом недостатке связи мы с ними ничего не можем поделать. Нам необходимо, чтобы была бы связь. Мы желаем, чтобы была эта связь. Мы хотим выстроить эту связь между нами, не способны на это. А вот это вот неподъемная работа. Что мы делаем дальше, когда не способны связаться друг с другом? Если я не способен связаться с ближним, это означает, что я не прихожу к своей душе. Поэтому я нахожусь в изгнании от собственной души. Что это за душа? Весь ближний, в этом заключена моя душа. Так это мы изучаем из разбиения килим. Таким образом произошло все это разделение. Это, что же мне делать со всем этим, когда я не способен объединиться с другими, я не желаю объединиться с другими. Может быть, не так хорошо. Я начинаю ощущать, что все это называется изгнанием. Я готов согласиться, я готов оставаться в этом рабстве, в египетском. Таково выяснение, то есть выяснение лишь по отношению к духовному кли. Духовным кли называется то, что я связан с другими. И в связи между нами мы раскрываем изгнание. Даже изгнание мы не можем раскрыть. Даже Египет мы не способны раскрыть, если мы не работаем над связью, над объединением между нами. То, что мы желаем объединиться и не способны на это и означает изгнание. Тогда мы начинаем требовать высшую силу. Для чего она нам необходима? Чтобы она создала бы для меня связь с другими, когда будет исправлена кли, подобная ему, той самой высшей силе. Я говорю, я хочу уподобиться тебе. Это будет лишь при условии, что я объединюсь с ними и буду... Сделай для меня это. И ты спрашиваешь то же самое, и он, и другой. И мы все так обращаемся к нему, то есть к этой высшей силе. Но если это является молитвой многих, то она раскрывает все ворота. И тогда мы начинаем продвигаться и приближаться к избавлению. Но мы лишь приближаемся. Необходимо еще пройти ощущение совершенного изгнания, полного пройти через 10 казней египетских, когда мы готовы объединиться, несмотря на то, что раскрывается неприятное состояние, когда мы желаем приподняться выше разума, готовы принять все, лишь уподобиться Творцу, лишь быть в отдаче ближнему. Это называется находиться в духовном. И не следует объяснять это иначе. То есть все от начала пути измеряется лишь по отношению к объединению с ближним. И поэтому Баал Сулам говорит там сразу же после того, как человек раскрывает точку в сердце, его приводит в группу, и Творец говорит: возьми себе, этот выбор, работай лишь в нем. И тогда ты раскроешь, что это твое духовное кли, что тебе не достает лишь этого духовного кли, и что внутри этого кли ты раскрываешь духовный. Что значит внутри кли? Кли, который работает ради получения, ты там раскрываешь этот мир, а кли, свойством которого является отдача другим, ты раскрываешь мир будущий. То есть, что значит свойство будущего мира? Это отдача, наполняющая твое кли. Какое кли? Объединение между вами. Нам необходимо повторять это каждый день. И тогда мы начнем ускорять развитие в правильном направлении. И не страшно, что прошло много времени. Обычно занимает годы, пока человек начинает слышать, что в любом случае говорится о его связи с другими. И это изгнание, это внутри, оно находится внутри, что он не может объединиться. То, что не может объединиться, это называется изгнанием. Изгнанием называется, что он хочет достичь избавления, то есть свойства отдачи, которое во мне раскрывается. Мы изучали здесь статью, что такое подготовка к избавлению, да? Что подготовка к избавлению, то есть ощутить, в чем заключается избавление при его отсутствии. А статья Везот Леуда в этой статье. Да.
У Рабаша в первом томе написано так. И спрашивают они человека: чем могу помочь тебе? И говорит: братьев своих ищу я. За счет того, что я буду находиться в одной группе со своими братьями, то есть за счет того, что я буду в группе, где есть любовь к товарищам, тогда я смогу подняться на путь, ведущий к Творцу. И сказал он: ушли они. И это значит, что Раши комментирует, что не хотят они объединяться. В итоге это привело к тому, что народ Израиля вошел в египетское изгнание. И для того, чтобы выйти из египетского изгнания, мы должны принять на себя то, что необходимо войти в группу и быть в братской любви. И за счет этого мы выйдем из Египта и получим Тору.
Да, Иран.
Я хотел бы спросить, если возможно, объяснить немножко иначе то, что он пишет здесь о двух ступенях. На этапе подготовки, когда он говорит о ступени Исраэль, и уже не о Ормакиф, а о Орпними. Можно ли объяснить это таким образом, что в той мере, поскольку человек подразумевает под действиями распространения и вклад в группу, этим он обращается ко внешним килим, и от этого светит на него окружающий свет, когда он ощущает сейчас силу в работе, когда светит что-то во внутреннем свете, он видит, насколько он не пригоден к этой работе, а насколько человек связан с внешними килим, он не падает в эти состояния, а продолжает молитву, свечение следующей ступени, окружающий свет, действия по распространению и действия относительно группы, пока он не приходит к молитве. Можно ли таким образом это объяснить?
Очень просто. Слишком просто. Слишком гладко. Это правильно. Кроме того, что посередине есть несколько перемен, есть несколько перерывов.
Откуда получаются эти провалы? Согласно тому, что он объясняет Орпними и Ормакив, где здесь вот эти перерывы?
Они противоположны друг другу. И для того, чтобы установить эту противоположность, человек должен должны быть перерывы в работе, в разочаровании, в отрыве. Мы еще поговорим об этом.
Тут вопрос, который повторяется. Ша из Ашдода, из Сан-Луиса, из Австралии, из группы Иерусалима спрашивают о том, что мы находимся в состоянии скрытия. Как же мы можем направить себя относительно группы? Как мы можем узнать, что наше направление правильно, что состояние наше правильно, что мы вообще продвигаемся к Творцу?
А с чего вы взяли, что вы находитесь во время скрытия?
В этом и вопрос.
Это они определяют, что мы находимся во время скрытия. Я не знаю, в каком скрытии я нахожусь, что от меня скрыто. Если я не знаю, что скрыто, то... Так нет скрытия. Скрытием называется ясное состояние. Я прихожу в ресторан, я говорю, я хочу то-то, 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 то-то. И смотри, осторожно, чтобы это, я хочу, чтобы это было так, это так, а это вот так, и тогда вот так вот. Это называется, что я нахожусь в желании, готовом к наполнению. А теперь все меньше, чем менее этого, есть тоже всякие состояния, но это постоянно так, когда я знаю, в направлении, в каком направлении я двигаюсь. В моем состоянии есть нечто против этого, преимущество света перед тьмой, одно должно быть против другого. Просто скрытие, ничего, такой туман, это не называют скрытием. Это не скрытие. Если я вижу туман, так я вижу туман. Если я представляю нечто за этим туманом, с другой стороны, что я могу сказать, что вот это вот скрыто от меня. Это называется скрытием. Представь себе, человек, не дай Бог, рождается слепым. Это означает, что он находится в скрытии от зрения? Нет, он просто не знает, что это. Он привыкает, все нормально. Ему как бы нет, у него нет недостатка в этом. Он знает, что слышит об этом, что у других-то есть, но у него у самого нет потребности к этому. Он говорит, что он никогда не знал, и он не терял этого. Так это не называется скрытием. Скрытие должно быть против чего-то, что я ощущаю, что мне этого не достает. Ну так о чем они тогда спрашивают?
Это только подтверждает вопрос, если так, как можно себя правильно направить?
Ну сделай, у тебя есть поле для работы, такая лаборатория, которая называется группой, потому что в группе, в отношениях между людьми, все духовное очищение, которое только можешь себе представить, работая со своими товарищами, в том, что мы строим между собой духовные отношения. Давайте выясним, способны мы на это или не способны, в каком виде, что означает духовное, какое отношение должно быть у каждого к другому, каким образом мы реагируем, как в материальном, в ясном виде, раскрытом также и в духовном, то есть в намерениях, в сердце и в разуме. Давайте посмотрим это. Если мы таким образом начинаем создавать связь между нами, это означает, что я действительно использую группу, иначе нет понятия группы. Группа существует лишь ради этого. Если у меня есть отношение к другим, чтобы достичь с помощью этого единства, чтобы каждый заботился бы о других, а не за себя в поручительстве. Это называется группой. А иначе это просто, ну что, чем мы называем это группой? Она не существует. Да. Пожалуйста.
Рав, yesterday you said that we need to grow up fast. And today we speak again about preparation. On April 18th, the Spanish Learning Center and the English Learning Center and the virtual group Connecting for Good will hold an event to prepare brand new students for the May 7th Congress. What is most important to give these students to try to help them grow up fast and feel this lack of connection?
No.
Вы говорили в последнее время о росте, о том, что необходимо быстрее расти, и Уильям сейчас спрашивает о том, что ученики, которые прибыли на конгресс из Лернинг-центра, что важно в подготовке делать?
Тем, что они уже приехали на съезд, но говорилось о подготовке, и о конгрессе. Конечно, сейчас месяц этот нам необходимо проводить подготовку. Я думаю, что нам необходимо подготовить материал, по которому мы будем учиться. Этот материал должен находиться на сайте, может быть, также и в напечатанном виде, чтобы раздавать его там, как мы это делали здесь на съезде в Израиле. Нам необходимо научить их нашим песням, всему порядку, который у нас там будет, всей нашей программе съезда. Это должно быть знакомо. Человек не должен приходить ко всяким сюрпризам. Он должен быть готов ощущать, что он находится в хорошем, таком удобном состоянии. Ему все понятно, ясно. Как дома. И тогда у него есть возможность работать с внутренними своими состояниями, в объединении с другими. И поэтому они пишут все, что подготовка является более важной, чем само действие. И поэтому нам необходимо в течение этого месяца постоянно подготавливать публику, дать ему еще немножко знаний, еще немножко всяких вещей, еще немножко рассказывать о духовном. То есть привести его уже готовым. привести публику готовой. В основном это о духе наших конгрессах рассказывать, о том материале, который мы будем изучать, о вопросах и ответах, которые там... В общем, обо всем. Для человека должно быть все готово. Он едет в то место, где он уже знает заранее, что там произойдет и как это будет происходить. Он не идет к чему-то непонятному. Им необходимо дать такое ощущение. Это является обязанностью. Это обязанность. Это гораздо больше, чем успех во время самого мероприятия. Ну и все. И из всего этого необходимо работать с ними при подготовке к этому, когда все-таки есть какое-то время еще, и они пока еще находятся в учебе. Сейчас вы снова в эти дни вернетесь в наш центр в Америке. Так начните на всех этих заседаниях, сколько там осталось, на месяц, начните интенсивную подготовку к Конгрессу. Это не важно, что у вас есть программа собственная, которая как будто бы должна реализовываться согласно тому, что вы там обязались сделать. Это не важно. Сейчас перед Конгрессом вы вступаете в этот месяц, в течение которого вы занимаетесь подготовкой к Конгрессу, вы проходите через весь материал, который должен подходить к материалам Конгресса, всякие объяснения, что означает объединиться вместе, в чем заключается глобальный кризис, и как, что за вещь там происходит, и что мы делаем с помощью нашего объединения. Как мы приходим ко всему этому, еще много всяких вещей. Вам необходимо сосредоточить все ваше объяснение сейчас на том самом мероприятии, которое будет через месяц. Даже люди, которые не захотят туда приехать, они видят очень большую важность этого, этих ваших действий. Почему это происходит? И тогда они, может быть, приедут. Необходимо показать им, что это особая возможность от той связи, которая возникнет в этом месте. Можно для каждого можно построить какой-то духовный прыжок, что это действительно произойдет, когда таким образом... Я таким образом собираюсь там находиться вместе с нашими товарищами, иначе для чего я туда еду? Поэтому нам необходимо их просто за этот месяц подготовить их к объединению, к необходимости этого, то есть ко всем этим вещам, о которых мы говорили здесь. Возьмите отсюда примеры, то, что мы здесь делаем. Возьмите это туда и сделайте это так. Я готов вам во всем помочь, потому что это для меня очень важно. Это огромная территория, и она очень важна в своем влиянии на все остальные страны в мире, и мы очень считаемся с этим. И на этом мы закончим.
Несколько сообщений в заключении. Всемирный съезд 2010, на этот раз состоится в Нью-Йорке, 7 по 9 мая. Уроки, вечера культуры, трапезы. Мы приглашаем всех наших учеников по всему миру на небывалое впечатление от собрания товарищей. И на конгрессе 7 по 9 мая запись на сайте Kabbalah.info. Регистрируйтесь заранее. Всем доброго дня.
תבחר עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים.